Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим говорить о великих чудесах Божьих. Итак, Бог заставил солнце остановиться, чтобы Иисус Навин одержал победу. Один профессор заявил: «Смешно верить, что Бог остановил движение всей Вселенной ради одного человека». Вполне возможно, некоторым это покажется нелепым, но Бог все же именно так и поступил. Бог также послал Своего Сына к нам на землю, чтобы Он умер за грешников, и это событие было гораздо значительнее и чудеснее, чем остановившееся солнце. Когда Бог остановил солнце, Он явил Свою мудрость и силу. А когда Он послал Своего Сына на землю, чтобы Он стал человеком и умер на кресте, Он явил Свою любовь. Если бы вы оказались единственным человеком, родившимся на земле, то и тогда Христос умер бы за вас. Однако наш профессор и тогда бы заявил, что это смешно и нелепо, и был бы прав. Да, по человеческим понятиям смешно и нелепо, однако у этого качества есть другое название – благодать. Вот как сказано о ней в 8 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». А теперь давайте читать далее. Начнем со стихов с 15 по 19. «Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним в стан в Галгал. А те 5 царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись 5 царей, они скрываются в пещере, в Македе». Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и представьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших, истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». Вспомните, этим царям и их народам было дано 420 лет, чтобы они наконец-таки обратились к Богу. И Бог ясно объявил, что дает эту землю Израилю и что спасет каждого, кто обратится к Нему. Все эти 420 лет Израиль не мог войти в землю только потому, что мера беззакония амореев еще не наполнилась. И вот, наконец, время пришло. Бог перевел детей Израилевых через Черное море не только ради их самих, но также и для того, чтобы показать их преследователям свою силу. Точно так же, как Он продемонстрировал силу крови в ту последнюю ночь в Египте, когда ангел смерти проходил мимо домов, двери которых были помазаны кровью Агнца. Тогда Бог хотел убедить египтян, что несравненно выше их идолов живой и истинный Бог. А сейчас Он хочет убедить в том же все местные народы. Вспомните, что сказала Раав-блудница. «Мы слышали о том, как Господь осушил воды Черного моря ради вас». И она поверила. «А если поверила эта женщина, то и любой мог бы поверить. Но никто из тех, кто сейчас гибнет, не поверил Богу. Они отвергли Божью милость, и теперь их ожидает суд». Друзья мои, с тех пор ничего не изменилось. Бог по-прежнему любит мир, любит вас. Он отдал Своего Сына на смерть ради вас. Если вы уверуете в Него, то вы не умрете. Значит ли это, что вы умрете, если не уверуете в Него? Да, совершенно верно. Именно это и происходит в главе, которую мы с вами сейчас изучаем. Жители земли обетованной не поверили Богу. Вполне возможно, вам это не очень нравится. Вы хотели бы, чтобы все было как-то иначе. Но тут ничего не поделаешь. В Слове Божьем написано именно так. Прочтем далее 24 и 25 стихи. «Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на вы царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вы их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Очень изысканное общество, сплошь цари. Увидев этих царей 40 лет назад, израильские соглядатаи сказали: «Нет, мы не сможем войти в эту землю, мы никогда не покорим ее». А теперь Иисус Навин заставляет вождей своих воинов наступать на шеи этих царей, чтобы укрепить их сердца и поднять боевой дух войска. Я слышал одну историю, которая дошла до нас еще со времен Первой мировой войны. Вернулся домой солдат, который прослыл настоящим героем, так как во время боя захватил большую группу пленных. И вот в честь него в его родном городке устроили банкет, на котором одна любознательная дама спросила его: «А что вы чувствовали, когда вели всех этих пленных?» И солдат честно ответил: «Я ужасно боялся». Точно так же перепугались израильтяне. Поэтому Бог хочет поддержать и укрепить их дух. После этого Иисус Навин убил всех 5 царей и повесил их на 5 деревьях. Читаем 27 стих. «При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большим камнем к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня». Израильтяне могли бы оставить царей в пещере, где те просто умерли бы с голода. Однако казнить их было гуманнее. Отпустить их израильтяне не могли, а тюрьмы не было. Но вы по-прежнему считаете, что мы живем в более гуманном мире? А что бы вы сказали про все те беззакония, которые творятся повсюду в нашем цивилизованном обществе? Мы не вправе критиковать то, что сделали израильтяне. Беззаконие они не творили, а с греховным и испорченным народом они поступили так, как необходимо было поступить. Если бы царей отпустили, они тут же подняли бы мятеж, что привело бы к гибели тысяч и тысяч людей. Царей повесили на 5 деревьях, но через некоторое время сняли. Почему? Давайте вспомним, как в 23 стихе 21 главы книги Второзакония мы читали: «Тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». А в Новом Завете, в 13 стихе 3 главы послания к Галатам сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве». Христос был распят, но его сняли со креста, ибо написано, что проклят всякий, висящий на дереве. Христос понес проклятие греха за всех нас. А далее читаем с 41 по 43 стих. «Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. И всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал». Важно понимать, что победу и право владеть землей дал израильтянам Бог. И сегодня победа достается нам только через Христа. Наша победа – это Его жизнь в нас. Только со Христом мы будем благословлены всеми духовными благословениями, которые и есть обещанное нам Богом владение. А сейчас давайте перейдем к изучению 11 и 12 глав. В 11 главе мы узнаем о боевых действиях, которые Иисус Навин вел на севере, и о том, чем закончились эти сражения. А 12 глава называет имена царей, которые были побеждены при Моисее. Прочитаем стихи с 1 по 6. «Услышав сие, Иовин, царь Асорский, послал к Иовааву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре, к западу, к Хананеям, которые жили к востоку, и к морю, к Амореям и Хитеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари сии, и пришли, и расположились станом вместе при водах Меромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Итак, организатором сопротивления выступил Иовин, царь Асорский. Он убеждает всех жителей этой местности выступить против Иисуса Навина, поскольку ему совершенно ясно, что, победив на юге, он двинется на север и непременно вторгнется в их земли. Все так и произошло. Как мы уже знаем, тактика Иисуса состояла в том, чтобы разделить всю страну на две части и сначала завоевать ее южную часть, которая не получила никакой помощи с севера. И вот северные цари решают объединиться. Прочтем 7 стих. «Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Меромским и напали на них». После разделения земли на две части Иисус Навин стал использовать еще один тактический прием. Он нападал на врага совершенно неожиданно. Кстати, этим приемом пользовались также Александр Македонский и Наполеон. Прочтем далее 18 и 19 стихи. «Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною». Война была долгой, кровопролитной. В 12 главе приводятся имена всех царей, которых покорил Израиль. Мне лично эта глава кажется скучноватой, поражает только тщательность, с которой Бог всей вселенной записывает детали. Нам может показаться, что Бог занимается только значительными вопросами и изъясняется только высокопарными фразами. Но нет, Бог запоминает каждую мелочь, когда речь идет о нашей жизни. Отсюда мы должны извлечь урок. Порой мы не говорим с Богом в наших молитвах обо всех мелочах нашей жизни. Мы думаем, о таких вещах не следует с Ним говорить. Однако говорить с Богом следует обо всем. Он хочет знать все. Один профессор богословия, очень свободомыслящий человек, сказал мне однажды: «Вы слишком буквально принимаете Библию. Но ведь вы же не считаете, что Бог ведет архивы, которые Он в свое время опубликует?» «Да, считаю», — сказал я, — «и я уверен, что я поразил его своим ответом». В том-то все и дело, что Бог ведет подробнейший учет всего. Итак, перед нами глава о царях. Мне о них лично ничего не известно, но Бог знает о них все. У Бога есть две книги — «Книга дел» и «Книга жизни». Ваше имя записано в одной из этих книг. Когда вы рождаетесь, ваше имя вписывают в «Книгу дел». Но когда вы уверуете в Иисуса Христа как в своего Спасителя, книга ваших дел уничтожается, а ваше имя вписывается в книгу жизни. И если уж ваше имя вписано туда, то вы обретаете вечную жизнь во Христе. Что касается книги дел, то в ней записано все, что вы когда-либо делали. Многим будет очень стыдно, когда окажется, что за всю свою жизнь они только один раз подали кому-то стакан воды, который вдобавок ничего им не стоил. Недавно один священник, который уже вышел на пенсию, написал мне очень длинное письмо. Многое из того, о чем он писал, было мне непонятно. Он писал о городах, людях, о какой-то церкви, которая была мне совершенно неизвестна. Я так толком ничего и не понял. Но Бог знает все об этом человеке и о его жизни. У Бога все записано, потому что этот человек ему интересен и нужен. Наша жизнь становится богаче, когда мы понимаем, что Богу важна любая мельчайшая подробность из жизни его детей. А сейчас мы переходим к изучению 13 главы книги Иисуса Навина. В этой главе мы узнаем о передаче земли 2,5 коленам, и начнем мы с 1 стиха. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: „Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много“». Мы с вами дошли только до половины книги Иисуса Навина, а уже видим, что он состарился и вошел в года преклонные. Недолго ему осталось вести народ Израилев. Бог использовал его, чтобы израильтяне завоевали землю обетованную. Когда Бог призвал Иисуса Навина, ему было 80 лет. Сейчас ему 100. Он долго вел свой народ. С тех пор, как Израиль вошел в землю обетованную, время пошло быстрее. Странствие по пустыне казалось долгим, бесконечным. Теперь же Израиль в земле, где течет молоко и мед. Народ занят тем, что забирает землю в собственность. Время мчится быстро. Если бы люди жили для Бога, служили Ему, как быстро летело бы для них время. Когда я стал пастором своей последней церкви, я был еще молод, но 21 год пролетели почти незаметно. Я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что состарился и вот-вот уйду на пенсию. И тем не менее, самая захватывающая часть моего служения началась как раз после того, как я ушел на пенсию. Именно в своей работе на радио и в проведении конференции я добился таких результатов, каких не добивался за все время своего служения. Именно сейчас я сильнее всего чувствую и вижу направляющую руку и волю Божью. Уверен, то же самое произошло и с Иисусом Навином. По всему было видно, что дела у Израиля шли прекрасно. Народ вошел в землю обетованную и разделил ее на две части. Затем он победоносно захватил сначала юг, а потом север. Однако Господь напомнил Израилю, что остаются еще огромные территории, которые тоже надо покорить. Так происходит и с нами. Проделав огромную работу, мы видим, что выполнили далеко не все. В 12 стихе 3 главы послания к филиппийцам апостол Павел пишет: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Бог ведь сказал Иисусу Навину, что земля, на которую они ступят, станет их собственностью. Однако они ступили не на всю землю. Так и мы, христиане, никогда не сможем овладеть своими духовными благословениями полностью. Я встречал немало христиан, которые уверены, что они имеют все духовные благословения и что им больше нечему учиться и нечего делать. Они вполне довольны своей жизнью, и у них нет никакого желания стремиться к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Хотя именно к этому призывает апостол Павел в 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам. Итак, завершается правление Иисуса Навина. Он больше не главнокомандующий. Его последняя задача – разделить землю и проконтролировать, чтобы было неукоснительно выполнено обещание Моисея о владении землей колен Рувима и Гада, а также половина колена Манассии. Прочтем далее 7 и 8 стихи. «Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассиина, а колено Рувимова и Гадова с другою половиной колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень». Задача, о которой мы читали в 6 главе книги Иисуса Навина, состояла не только в покорении земли, но и в разделе ее. И сейчас Иисус распределяет земли, и те, которые уже завоеваны, и те, которые еще предстоит завоевать. Колена должны были получить свои уделы по жребию. Вся земля от Дана и до Версавии была поделена. Рувим, Гад и половина колена Манассии поселились на восточном берегу реки Иордан. На западном же берегу Иордана с юга на север должны были жить колена Симеона, Иуды, Вениамина, Дана, Ефрема, Манассии, Иссахара, Завулона, Нефалима и Асира. А Халев за свои заслуги получил Хеврон. Это тот самый Халев, который родился рабом, был соглядатаем вместе с Иисусом Навином и принес добрые вести в своем оптимистическом докладе о земле обетованной, когда Израиль в первый раз подошел к Кадес-Варни. В соответствии с 11 стихом 14 главы книги Иисуса Навина Халев нашел источник молодости. Его физические силы не исчезали, как у прочих. В старости он был столь же крепок, как и в дни былые. Но на этом мы закончим наше сегодняшнее повествование. О том, как Халев получил город Хеврон себе в удел, вы узнаете из нашей следующей передачи. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.